Трудные дни пролетели быстро, и экзамены остались позади. Аня получила диплом с отличием по английскому языку и литературе. Присила с отличием по классическим языкам. Фил — по математике. Стелла добилась хороших оценок по всем предметам. Затем пришел день торжественной выпускной церемонии. «Это событие, которое я назвала бы прежде эпохой в моей жизни», — сказала Аня, вынув из коробки присланные Роем фиалки и задумчиво глядя на них. Она собиралась украсить ими свой наряд, но взгляд ее скользнул к другой коробке, стоявшей на ее столике. Эта вторая коробка была заполнена ландышами, такими же свежими и душистыми, как те, что цвели во дворе зеленых мезонинов, когда в Аванлею приходил июнь. Рядом с коробкой лежала открытка Гилберта Блайта. Аня думала о том, почему Гилберт прислал ей цветы в этот день. Она очень мало видела его в минувшую зиму. В доме к Пате он приходил лишь однажды, в пятницу вечером, вскоре после рождественских каникул. А в других местах они встречались редко. Аня знала, что он учится очень напряженно, чтобы получить диплом с отличием и премию Купера. И поэтому почти не принимает участия в светской жизни Редмонда. Для Ани же эта зима была довольно веселой, со множеством развлечений. Она часто бывала у Гарднеров и стала очень близка с Дороти. И в студенческих кругах со дня на день ожидали известия о ее помолвке с Роем. Сама Аня также ожидала этого. И тем не менее, отправляясь на выпускную церемонию, в последнюю минуту перед тем, как выйти из домика Пати, она отложила в сторону фиалки Роя и взяла с собой ландыши Гилберта. Она не смогла бы объяснить, почему поступила именно так. Прежние аванлейские дни, мечты и дружба показались ей вдруг очень близки в этот час осуществления ее давних честолюбивых надежд. Когда-то вдвоем с Гилбертом они весело рисовали в воображении тот день, когда будут увенчаны шапочками с квадратным верхом и кисточкой и облечены в мантию бакалавра. Чудесный день настал, и для фиалок Роя в нем не было места. Только цветы старого друга, казалось, имели отношение к сладкому плоду, вызревшему из давно расцветших надежд, которые этот друг некогда разделял. Долгие годы этот день звал и манил ее к себе. Но придя, оставил ей одно единственное, пронзительное, незабываемое воспоминание, которым оказался не тот волнующий момент, когда величественный ректор Редмонда вручил ей шапочку и диплом и объявил ее бакалавром гуманитарных наук, и не блеснувшие радостью глаза Гилберта, увидевшего ее ландыши, и нерастерянный, огорченный взгляд, который бросил на нее Рой, проходя мимо нее на трибуне. Не были это ни снисходительные поздравления Алины Гарднер, ни горячие сердечные добрые пожелания Дороти. Это был странный, необъяснимый приступ острой боли, который испортил для нее этот долгожданный день и оставил слабый, но стойкий привкус горечи. В тот вечер выпускники давали бал. Собираясь на него, Аня отложила в сторону нитку жемчуга, которую обычно носила, и вынула из чемодана маленькую коробочку, которая пришла в зеленые мезонины по почте на прошлое Рождество. В ней была тоненькая золотая цепочка с подвеской в виде крошечного пунцового эмалевого сердечка. На сопровождавшей подарок открытке было написано: «С наилучшими пожеланиями от старого друга Гилберт». Аня тогда, посмеявшись над навеянными подвеской воспоминаниями о роковом дне, когда Гилберт назвал ее морковкой и тщетно пытался помириться при помощи красного леденца в форме сердечка, написала ему небольшое теплое письмо с выражением благодарности, но само это украшение никогда не носила. В этот вечер она с мечтательной улыбкой надела его на шею. В Редмонд они с Фил шли вдвоем. Аня шагала молча, Фил болтала о самых разных пустяках. Неожиданно она сказала: «Я сегодня слышала, что сразу после выпускных торжеств будет объявлено о помолвке Гилберта Блайта и Кристины Стюарт. Ты что-нибудь уже слышала об этом?» «Нет», — коротко ответила Аня. «Я думаю, что это правда», — беспечно заключила Фил. Аня не ответила. Она чувствовала, как пылает в темноте ее лицо. Сунув руку за воротник, она схватила подвеску. Один энергичный рывок, и цепочка разорвана. Аня положила сломанную безделушку в карман. Руки ее дрожали, глаза щипало. Но в тот вечер она была самой веселой из всех девушек, танцевавших на балу, и без всякого сожаления сказала подошедшему, чтобы пригласить ее на танец Гилберту, что ее бальная карточка уже заполнена. И потом, когда девушки в домике Пати сидели перед догорающим огнем камина, прогоняющим весеннюю прохладу с их атласной кожи, никто не болтал более легко и беспечно, чем она, о событиях этого дня. «Муди Спурджен Макферсон заходил сюда сегодня вечером, когда вы ушли», — сказала тетя Джеймсина, которая не ложилась спать, чтобы к их возвращению в камине горел огонь. Он не знал о бале. Этому юноше следовало бы спать, обвязав голову резиновой тесьмой, чтобы уши не оттопыривались. У меня был один поклонник, который так делал, и им очень помогло. Это я дала ему такой совет, и он ему последовал. Но так никогда и не простил меня за него. «Муди Спурджен очень серьезный молодой человек», — зевнула Присила. «Его волнуют куда более важные вопросы, чем его уши. Он собирается стать священником». «Что ж, полагаю, Господь не обращает внимания на уши человека», — серьезно сказала тетя Джеймсина, отказавшись от дальнейшей критики в адрес Муди Спурджена. Тетя Джеймсина с надлежащим почтением относилась к любому служителю церкви и даже к тому, кому только еще предстояло им стать. Глава 38. Ложный рассвет.